Луи Виардо. Жизнь и произведения Сервантеса. Читает Трапезникова Ольга. Вообще, о каждом писателе и каждом художнике можно смело сказать, что его история сосредотачивается в его произведениях. Что все, что он пишет, составляет его деяние, и что весь человек выражается в авторе. Но о Сервантесе этого сказать нельзя. Он был знаменитым человеком, прежде чем стал знаменитым писателем, и совершал великие дела, прежде чем написал бессмертную книгу. Его история была бы интересна даже без его прославленного имени, и жизнь его также полна очарования и поучительности, как и его произведения. Непризнанный до самой своей смерти и даже много времени спустя, Сервантес не мог иметь биографов. В то время, когда современники, сосредотачивая все свое внимание на знаменитом человеке, с благоговейным старанием собирают все подробности его славной жизни. Понадобилось много труда со стороны поздно опомнившихся почитателей потомков, чтобы восстановить столько же по преданию, сколько по подлинным документам и столько же по догадкам, сколько по достоверным сведениям, здание долгой и полной жизни. Много осталось незаполненных пробелов, много невыясненных сомнений. Но и того, что известно достоверно и что предполагается как возможное, достаточно, чтобы дать нам понятие о том, какова была судьба одного из величайших гениев, которыми гордится человечество. До сих пор еще не открыто, где находится могила Сервантеса, и долго не было известно, где он родился. 8 городов спорили, как некогда в Греции, о Гомере, о чести быть его родиной. Мадрид, Севилья, Толедо, Лусена, Эскивиас, Альказар де Сан-Хуан, Консуэгра и Алькала де Энарес. В этом последнем городе он и родился и был окрещен в приходской церкви Святой Марии 9 октября 1547 года. Его семья, родом из Галисии, поселившаяся потом в Кастилии, хотя и не принадлежала к титулованному дворянству, но считалась в числе тех дворянских семей, которые назывались в переводе с испанского «сыновьями чего-нибудь». С 13 столетия фамилия Сервантес с почетом упоминается в испанских летописях. Во время великих завоеваний святого Фердинанда при взятии Баэссы и Севильи встречались воины с этой фамилией. Они тоже получили свою долю при распределении земель, в то время, когда заселялись христианами местности, покинутые маврами. Были сервантесы и между завоевателями Нового Света, занесшими в эти отдаленные края ветвь с их родословного древа. В начале XVI столетия Хуан де Сервантес был коррегидором в Асуне. Его сын Родриго де Сервантес женился в 1540 году на донье Леоноре де Кортикас, аристократке из Баракаса. От этого брака родились сперва две дочери – донья Андреа и донья Луиза, а затем два сына – Родриго и Мигель. Последний был младшим ребенком этой бедной, но почтенной семьи. О детстве Сервантеса мало известно. Надо полагать, что, родившись в университетском городе, куда стекалась учиться молодежь из Мадрида, находящегося в 4 милях от Алькалы де Энарес, он там же получил первоначальное образование. Достоверно известно о нем от него же самого, что он с самого раннего детства очень любил литературу и до того пристрастился к чтению, что подбирал даже на улице клочки печатной бумаги. Его склонность к поэзии и театру обнаружилась перед подмостками знаменитого Лопе де Роэда, странствующего актера, основателя испанского театра, игру которого он видел еще 11-летним мальчиком в Сеговии и Мадриде. Достигнув юношеского возраста, Мигель отправился в Саламанку, где считался в продолжении 2 лет в числе студентов знаменитого университета. Известно, что он жил на улице Лос-Морус. Там-то он и изучил студенческие нравы, так хорошо описанные им во многих местах его произведения, и, между прочим, во второй части «Дон Кихота» и в 2 лучших его повестях «Лицензиат Видриера» и «Мнимая тетка». Несколько позднее мы находим Сервантеса в школе одного довольно известного гуманиста по имени Хуан Лопес де Ойос. Этому директору коллегии было поручено мадридским муниципалитетом сочинять аллегории и девизы, которые должны были украсить в церкви Дескальсос Реалис мавзолей королевы Елизаветы Валуа, первой жены Филиппа II, в день великолепных похорон, состоявшихся 24 октября 1568 года. Ойос призвал на помощь лучших своих учеников, между которыми Сервантес упоминается первым. В напечатанном этим гуманистом докладе, в котором подробно рассказывается о болезни, смерти и погребении королевы, Сервантесу, его любимому и дорогому ученику, приписываются первая эпитафия в форме сонета, четыре четверостишья, одна строфа с перекрещивающимися рифмами и элегия из трех стишей, адресованная к кардиналу Дон Диего де Эспиноза, президенту Кастильского совета и главному инквизитору. Первые попытки Сервантеса встречены были одобрительно, и он, ободренный этим школьным успехом, вероятно, в это же время написал маленькую пасторальную поэму «Филена», несколько сонетов, несколько романсов, то есть разные стихи, о чем он упоминает к концу жизни в своем «Путешествии на Парнас». Но об этих произведениях осталось одно только воспоминание. Это было вскоре после того, как во дворе Филиппа II произошла таинственная кровавая драма, поведшая за собой смерть инфанта Дон Карлоса и королевы Елизаветы, пережившей его только на два месяца. Папа Пий V поспешил послать в Мадрид нунция, чтобы выразить испанскому королю свое соболезнование и потребовать, кстати, некоторых прав для церкви, в которых Филипп отказал в своих итальянских владениях. Этот нунций был римский прилад по имени Клаудио Аквавива, сын герцога Атрийского, получивший по возвращении из Испании кардинальскую шапку. Его миссия не могла понравиться Филиппу, который строго запретил всем, от принцев до последних подданных, говорить с ним о его сыне, и который, несмотря на свое ханжество, никогда ни в чем не уступал римскому двору. Поэтому папский посол недолго пробыл в Мадриде. Через два месяца после своего прибытия, 2 декабря 1364 года, он получил необходимые бумаги с приказом немедленно вернуться в Италию через Валенсию и Барселону. Так как Сервантес сам уверяет, что служил в Риме у кардинала Аквавивы в качестве лакея, то надо полагать, что римский нунций, которому молодой Мигель мог быть представлен в числе поэтов, воспевших смерть королевы, почувствовал расположение к нему и, тронутый столько же его бедностью, сколько и талантом, согласился принять его в число тех, кто тогда назывался семьей сановника, чтобы не сказать «прислуги». Это было, впрочем, в обычае у всех. Много молодых испанских дворян поступали в услужение к римскому духовенству. Кто для того, чтобы дешево проехаться в Рим, кто, чтобы выдвинуться на духовной службе, благодаря влиянию своего патрона. И никто не считал это предосудительным. Сопровождая своего нового господина, когда тот возвращался в Рим, Сервантес побывал в Валенсии и Барселоне, которые много раз расхваливал в своих сочинениях, а также в южных провинциях Франции, которые описал в своей «Галатее». В другие эпохи своей жизни он не мог там быть. Несмотря на приятную праздность в передней римского прилата и на еще более приятный случай предаваться своим поэтическим вкусам, Сервантес недолго оставался в услужении. На следующий же 1569 год он поступил в испанскую армию, которая занимала часть Италии. Для бедных дворян не существовало других карьер, кроме церкви и оружия. Сервантес предпочел оружие и стал солдатом. В те времена это слово не имело того значения, что теперь. Это был первый военный чин, после которого можно было сразу сделаться прапорщиком и даже капитаном. Поэтому не всякий мог сделаться солдатом. Требовалось известное разрешение, чтобы, в переводе с испанского, занять место солдата. Для такого человека, как Сервантес, время было самое подходящее. Произошла ссора, грозившая схваткой между христианством и исламом. Селим II, нарушив договоры, в мирное время напал на остров Кипр, принадлежавший венецианцам.